говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Госдума призывает британский парламент содействовать в выдаче Бориса Березовского. В Минске начинаются суды над участниками акции протеста. В университете французского города Мюлуз произошел мощный взрыв. Госдума России приняла сегодня обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Ему инкриминируются действия, направленные на насильственный захват власти в России. 1 марта в Лондон был направлен запрос о его экстрадиции. Вчера Генпрокуратура России объявила о намерении повторно обратиться к властям Великобритании с требованием о выдаче Березовского. В Минске милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью, говорит лидер оппозиции Александр Милинкевич.
Я считаю, что власть еще раз продемонстрировала, что она не знает, что такое диалог с обществом. Она не умеет с людьми разговаривать. Она знает только язык силы, только язык лжи.
Заявил Александр Милинкевич. Другой оппозиционный лидер Александр Козулин сказал.
Мы сегодня видели с вами, что это новое время. Молодежь показала весь свой героизм. И показала в том, что власть все-таки не выдержала. Это очень печально. Но это наша история, это наша жизнь, такая, которая сегодня происходит.
Это был Александр Козулин. Акция в центре Минска продолжалась с вечера 19 марта. Сторонники оппозиции требовали признать президентские выборы сфальсифицированными. Очередной митинг протеста на Октябрьской площади запланирован на 25 марта, день Белорусской Народной Республики. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин официально объявил о своей отставке на сегодняшнем заседании президиума. На пост главы партии он рекомендовал председателя президиума Александра Бабакова. Нового руководителя изберут в субботу на съезде партии. По словам Рогозина, решение об отставке он принял для того, чтобы не ставить партию под удар. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В бурятском поселке Северомуйск работники предприятия «Комсервис» продолжают голодовку, требуя выплаты многомесячных долгов по зарплате. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Мальцев.
Как сообщила работница предприятия Наталья Быкова, сотрудники почти 7 месяцев не получали заработную плату и другие выплаты. За это время предприятие ликвидировано, но долги и выходное пособие все еще не выплачены. В четверг голодающие были вынуждены вызывать скорую помощь из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Администрация отказалась направить им врача для наблюдения. По словам Натальи Быковой, акция протеста продолжится, пока не будет погашена задолженность всем работникам предприятия.
Мы пока остаемся сидеть на голодовке, пока все это не будет выплачено. Около 2 миллионов вообще общая задолженность. Многие, конечно, получили, это которые были там приближенные. В основном масса работников-то без денег сидит.
Участники акции требуют направить к ним независимую комиссию, которая бы разобралась с финансовым состоянием ликвидированного комсервиса и созданного на его базе коммунального предприятия «Восток-сервис», предполагая наличие злоупотреблений. Прокуратура Бурятии возбудила уголовное дело по факту задержки зарплаты. Александр Мальцев, Улан-Удэ для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Киргизии отмечают годовщину революции тюльпанов, рассказывает корреспондент Радио Свобода Надежда Толкунова.
Указом президента Курманбека Бакиева 24 марта объявлено Днем народной революции. В Бишкеке состоялось театрализованное представление, где молодежь с розовыми повязками изображала прошлогодний штурм президентского дворца. На главной площади киргизской столицы и во всех областных центрах прошли военные парады, конные состязания и народные гуляния. Как заявил Бакиев, в Киргизии никогда не будет возврата к авторитаризму и коррупции. Он также отметил, что не видит причин для возвращения бежавшего экс-главы государства Аскара Акаева. «Акаев так до сих пор и не покаялся перед народом», — сказал Бакиев. Примечательно, что во время торжеств в Бишкеке милицией был арестован лидер патриотической партии Назарбек Нышанов за попытку организации несанкционированного митинга. Нышанов обвинил власти в сговоре с бывшим лидером республики Акаевым. Мартовская революция была грандиозной аферой Акаева по возведению на трон своих преемников, заявил Нышанов журналистам. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
В университете французского города Мюлуз произошел мощный взрыв. Много раненых. Как сообщают власти, взрыв произошел в здании, где размещались химические лаборатории. Другие подробности пока неизвестны. Израиль обеспокоен вспышкой птичьего гриппа на палестинских территориях, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Министр иностранных дел Израиля Цепи Ливни обратился к президенту Всемирного банка Полу Вульфовицу с просьбой убедить власти палестинской автономии в необходимости незамедлительного уничтожения домашней птицы, зараженной вирусом птичьего гриппа, с тем, чтобы предотвратить распространение эпидемии. 22 марта стало известно, что в секторе Газа началась эпидемия птичьего гриппа. Министр здравоохранения палестинской автономии Гасан Аль-Хатиб сообщил, что приняты все необходимые меры в связи с возможной эпидемией в автономии. В связи с тем, что птичий грипп стал причиной беспокойства для всех стран, идет серьезное и позитивное сотрудничество между палестинской администрацией, израильскими и иорданскими властями, а также с Египтом, заявил Аль-Хатиб. В самом Израиле до конца этой недели будет уничтожено около 1 200 000 домашней птицы в более чем 20 населенных пунктах. Для «Радио Свободы» Равшан Гусейнов, Израиль.
Примерно половина афганских девочек не получают образование, потому что родители боятся отправлять их в школу. Эти данные на пресс-конференции в Кабуле привела член руководства ЮНИСЕФ детского фонда ООН Рима Салах. Только за последние полгода в Афганистане были совершено по меньшей мере 30 нападений на школы и учителей. Есть жертвы. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Госдума призывает британский парламент содействовать выдаче Бориса Березовского. В Минске начинаются суды над участниками акции протеста. В университете французского города Мюлуз произошел мощный взрыв.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Фингельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. До парламентских выборов на Украине осталось 2 дня. Мать солдата, которого застрелил пьяный полковник, требует честного суда. Войдет ли Южная Осетия в состав Российской Федерации? Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Переходим к одной из главных тем этого часа. В воскресенье на Украине состоятся парламентские выборы. Социологи утверждают, что в Верховную Раду могут попасть 6 партий. Среди лидеров называют регионы Украины, нашу Украину и блок Юлии Тимошенко. Сегодня последний день, когда на Украине разрешена предвыборная агитация. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По официальным данным, на парламентские выборы на Украине потрачено $200 миллионов. По информации украинской инвестгазеты, партии потратили на выборы гораздо больше средств – более $10 миллиардов. О предвыборной ситуации в стране в последний день разрешенной агитации рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Не только оппозиция, но и Комитет избирателей Украины называют крайне неудовлетворительной подготовку к парламентским выборам. По оценкам этой независимой организации, из-за наличия большого количества ошибок в избирательных списках, 26 марта могут не проголосовать около 1 миллиона украинцев. Нынешнюю кампанию называют одной из самых дорогих и в то же время одной из самых скучных. Предвыборная агитация, на которую потрачены сотни миллионов долларов, похоже, не оправдала надежды и лидеров гонки – партии регионов, пропрезидентского блока «Наша Украина», а также блока Юлии Тимошенко. Они заканчивают кампанию практически с теми же результатами, с которыми и начинали. По данным социологов, до 20% избирателей все еще не определились, за какую партию или блок они будут голосовать. Поэтому в последние дни предвыборного марафона его участники пытаются любыми средствами склонить чашу весов на свою сторону. В четверг блок Тимошенко обвинил нашу Украину в использовании транзитного сервера. По утверждению одного из лидеров блока Александра Турчинова, при помощи специального оборудования представители нашей Украины могут подключиться к серверу Центральной избирательной комиссии и вносить необходимые им коррективы в результаты голосования. Сторонники президента Ющенко отвергли эти обвинения, призвав Генеральную прокуратуру проверить информацию о транзитном сервере. По странному стечению обстоятельств, заявление Турчинова прозвучало за полчаса до очередного раунда переговоров о создании оранжевой коалиции в будущей Верховной Раде. Президент Ющенко уже заявил, что если победители выборов не смогут договориться о коалиции, он вынужден будет объявить о роспуске нового нового парламента. В том, что у президента не будет оснований для роспуска новой Верховной Рады, уверен лидер партии регионов. Вчера в Луганской области Янукович заявил, что сразу после выборов очень быстро будут сформированы как парламентское большинство, так и правительство.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. На Украине накануне выборов делаются громкие заявления представителей всех партий о возможных коалициях в Раде, о реальности роспуска избранного парламента. Одним из главных вопросов остается внешнеполитический курс Украины после 26 марта. Произойдет ли сближение с Россией или Украина по-прежнему будет стремиться в Европу? На эту тему рассуждает известный украинский политолог Виктор Небоженко.
С одной стороны, казалось бы, можно дать очень легкий ответ, что если победит оранжевая коалиция, как в 2004 году, то Украина по-прежнему упорно будет стремиться в Европу, несмотря на довольно прохладное отношение к Европе, к неготовой Украине. С другой стороны, если победит партия регионов, то у Украины есть все шансы повернуть в сторону России. Но это слишком простая, я бы даже сказал, примитивная точка зрения. На самом деле, какая бы сила ни пришла к власти, она не имеет возможности ни быстро двигаться в Европу, ни тем более быстро двигаться в сторону России. Но если в сторону Европы, это понятно, потому что уже оранжевая власть пыталась это сделать, и она оказалась не готовой, и Европа сейчас ищет другие какие-то способы сотрудничества с Украиной, и, скорее всего, это будет сближение по линии НАТО, чем с Евросоюзом. Даже если состав нового парламента сильно повлияет на политические ориентации Украины, сближение с Россией тоже достаточно проблематично. Даже если Украина завтра и захочет повернуться в сторону России, то это в лучшем случае закончится то, что иронично в Киеве называется «годом России в Украине». Будет какое-то облегчение, потепление отношений, но, скорее всего, будет потепление отношений между бюрократиями, между политической определенной ориентацией, но ни в коем случае между двумя странами, потому что Россия сама не имеет серьезного представления о том, какую роль должна играть Украина в ее внешней политике. Пока по-прежнему действуют законы Второй холодной войны, начавшейся с 91 года, что Украина является геополитической площадкой конкуренции между Западом и Востоком. В этой логике получить или заполучить хотя бы на время Украину будет наилучшей целью для Кремля, не больше. Думаю, что повышение цен на российский газ будет в любом случае. Придет ли к власти партии регионов или придет к власти наша Украина со своими союзниками.
Говорил украинский политолог Виктор Небоженко. О том, как могут измениться после выборов отношения между Россией и Украиной, мой коллега Михаил Соленков спросил у эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко.
Все будет зависеть от того, как пройдут выборы и как в ходе выборов себя будет вести Россия. Единственное, что мне кажется, что нельзя повторять ошибку, которая была допущена в свое время, и делить на оранжевых и синих. Даже если у власти будет не коалиция, вот о которой сейчас говорят, а там только оранжевый, скажем, или только сам синий. Ну, оранжевый, может быть, даже более вероятно. И придется, так сказать, окончательно понять, что Украина – это не младший брат, что у него свои ориентиры, свои интересы, и вести себя намного более осторожно, чем это делалось раньше. Если этого не произойдет, я боюсь, что Украина будет все больше и больше отдаляться.
А сейчас ведь так и происходит. Украина все больше двигается в сторону европейских структур.
Вы знаете, это абсолютно закономерное движение, потому что постсоветский период истории Украины и постсоветский период истории российско-украинских отношений, он завершен, в общем, перевернута страница. И я думаю, что здесь не нужно пугаться вот этого движения в сторону Запада, а нужно предпринимать такие усилия, чтобы движение было бы разнонаправленно. Потому что на самом деле, помимо того, что Украина выбрала путь, так сказать, на Запад, она никак не может отказаться от исключительно тесных отношений с Россией. И то вот сам движение в этом направлении, вот тот самый западный вектор, я думаю, что это прежде всего реакция на затянувшуюся постсоветскость Украины.
Последний вопрос. Можно ли сделать какие-то прогнозы уже, кто, скажем так, фаворит на этих выборах, а у кого нет практически никаких шансов?
Ну, я думаю, что это, в общем, бесполезно сейчас говорить, потому что самые разные данные существуют. Ну, например, правительственная партия, есть там Ехануров, там дают 15-20%, сам регионам дают 20-25%, блоку Тимошенко там тоже сам примерно дают что-то в районе 20%. Сам ситуация меняется, но я думаю, что кто бы ни выиграл в конечном счете, если оправдаются вот те прогнозы, которые мы наблюдаем сейчас, очень большие шансы у большой коалиции, то есть там регионов и наша Украина.
Это было мнение эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Мы еще вернемся к теме парламентских выборов на Украине в этом часе нашей программы. А пока в Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Тем временем в Брюсселе участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке. Он рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. В Багдаде жертвами нападений стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице сегодня возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. В Чечне на окраине селения Ильинское в перестрелке с боевиками убит милиционер. Еще двое получили ранения. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе некоторых тем его программы – русские ахальные, то есть эротические песни, а также музыканты-цыгане Валентина Пономарева и Сергей Ирденко. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир, еще раз напомню, сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. И вновь к теме предстоящих парламентских выборов на Украине, поскольку сегодня это обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Коммерсант Украина». Политиков берут на ставку. Клиенты букмекеров оценивают выборы выше зимней Олимпиады. Сегодня украинские букмекерские конторы заканчивают принимать ставки на результаты выборов в Верховную Раду. Согласно последним котировкам, наибольшие шансы попасть в парламент имеют партия регионов, блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина», социалисты, народный блок Литвина и коммунисты.
Газета «Дело» публикует интервью с руководителем избирательного штаба блока Тимошенко Александром Турчиновым. «Я знаю всех, кто связан с транзитным сервером. Турчинов обвиняет нашу Украину в подготовке к фальсификации выборов. По его словам, власть идет по стопам своих предшественников и создала параллельный сервер, при помощи которого может корректировать результаты Центризбиркома».
На эту же тему материал газеты по-украински. Давидович посмеялся над Турчиновым. Глава Центра избиркома Ярослав Давидович опроверг утверждение Турчинова о транзитном сервере. «Если бы все так было на самом деле, то здесь уже были бы десятки людей в наручниках», — сказал Давидович.
Один из центральных материалов киевских ведомостей – парламентские мутации и премьерские ротации. Политологи прогнозируют после выборов три варианта депутатских коалиций – полностью оранжевый, с доминирующей ролью партии регионов и блока «Наша Украина», а также не исключается и союз трех лидеров предвыборной гонки – партии регионов, «Наша Украина» и блока Тимошенко.
Первая полоса газеты «День». Реабилитация на выходе. Станет ли экзит-пул инструментом политических спекуляций на нынешних выборах? Издание напоминает, что на президентских выборах на Украине в 2004 году предпринимались попытки дискредитации соцопросов на выходе с избирательных участков.
Газета «Сегодня». Милиционер, стрелявший в расклейщика листовок, может сесть в тюрьму. Патрульному, тяжело ранившему из табельного оружия агитатора партии «Пора» в минувшую среду грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Как пишет издание, обвиняемый сотрудник милиции вчера изменил показания. Теперь он заявляет, что не защищался, а стрелял по неосторожности.
Еще одна публикация «Коммерсант Украина». Киев встречает узников соцлагеря. Члены студенческого братства вчера вернулись из Минского заключения. Пятеро молодых людей были арестованы на 10 суток за участие в митинге белорусской оппозиции. Власти Беларуси запретили им въезд на территорию республики сроком на 10 лет.
Газета по-киевски. НАТО отдало предпочтение не Боингу, а украинскому Руслану. По итогам тендера Североатлантический союз возьмет в долгосрочную аренду 6 военно-транспортных самолетов «Руслан» у российско-украинского совместного предприятия. Контракт с НАТО может принести предприятию 650 миллионов евро.
Это был обзор украинской прессы, который подготовил Владимир Вахненко. Программу «Время свободы» продолжит репортаж на актуальную тему. Российский институт судебной психиатрии имени Сербского в ближайшее время должен вынести заключение о вменяемости полковника ФСБ Сергея Столба, застрелившего в ноябре прошлого года в Тульской дивизии ВДВ солдата-срочника Дениса Жарикова. Военная прокуратура обвинила полковника в неосторожном обращении с оружием, за что ему грозят условное наказание и штраф. Однако фонд «Право матери», в который за помощью обращалась мать Дениса Жарикова, представляет иную версию произошедшего. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Будет ли осужден полковник Сергей Столба по статье «Причинение тяжелого вреда здоровью, повлекшая смерть», и получит ли он 15 лет лишения свободы, зависит от психиатрической экспертизы. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда «Право матери» Анна Каширцева.
В настоящий момент Столба находится в институте Сербского и делается психиатрическая экспертиза, дабы установить его вменяемость. У мамы большие надежды на то, что результаты экспертизы, как она мне говорила вчера, я просто говорила с ней по телефону, что результаты экспертизы покажут его вменяемость, в том числе и в момент совершения преступления, что его будут судить по всей строгости. Дело еще не передано в суд. В настоящий момент идет следствие. Если окажется, что он вменяем, то он будет нести уголовную ответственность.
Если экспертиза подтвердит, что в момент совершения убийства Столба находился в состоянии аффекта, ему грозит год условно. Но если он будет признан невменяемым, будет непонятно, почему психически нездоровый человек служил в армии. Мать Дениса Жарикова Наталья Ивановна обратилась за помощью в фонд «Право матери».
Мой сын Жариков Денис Владимирович был призван в армию 30 ноября 2004 года. Мечтал служить на границе пограничником, но попал в ВДВ и служил в городе Туле. Службой восхищался, писал и звонил часто. 26 ноября 2005 года около 17 часов я позвонила сыну. Он ответил: «У меня все хорошо». Мы с ним поговорили, на следующий день он собирался в увольнение. 27 ноября я ему звонила много раз. Гудки шли, но он не отвечал. Я стала волноваться. И в 17:30 ко мне приехал человек из города Тулы и сказал: «Наталья Ивановна, вам нужно поехать в Тулу. Ваш сын тяжело болен». Сказали, что его отправляют в Москву, в госпиталь Бурденко. В прокуратуре нам тоже ничего не сказали. Только 7 декабря, когда меня пустили к сыну, из его уст я услышала, что стрелял начальник части, и он был пьян. Полковник Столба Сергей Федорович. Как же так? Полковники стреляют в наших детей. Как можно отдавать детей служить? Я проводила здорового, красивого сына. Он мечтал о жизни, о детях. А привезли гроб с холодным телом сына. Простите, слезы заливают глаза. Помогите наказать преступника.
Это письмо, прочитанное пресс-секретарем фонда «Право матери» Анной Каширцевой, Наталья Жарикова прислала в фонд еще в конце января. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Вильнюсе сегодня завершается международный форум «Европа-Россия». Специальный представитель Владимира Путина по вопросам отношений Российской Федерации с Евросоюзом Сергей Естержемский свой визит в Литву для участия в этом мероприятии начал с заявления, что Россия не собирается возмещать Литве ущерб от советской оккупации, что эту тему вообще лучше закрыть раз и навсегда. На форуме в эти дни работала и корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Тему возмещения ущерба от советской оккупации Сергей Ястржемский обсуждал больше с журналистами. «Россия не собирается возмещать этот ущерб, и я думаю, что лучше всего эту тему закрыть раз и навсегда, если мы хотим развивать двусторонние отношения», заявил он после встречи с президентом Литвы.
Темы, связанные с различными оценками истории, выдвижением каких-либо претензий и так далее, лучше всего оставить в историческом прошлом, чтобы они не отягощали ни сегодняшний день, ни завтрашний.
По словам Ястржемского, с Валдосом Адамкусом. Адамкусом эта болезненная тема напрямую не затрагивалась. Настрой был скорее прагматичный. Обсуждался, в частности, калининградский вопрос, в решении которого позицию Литвы представитель президента Путина назвал образцом, по которому Россия намерена регулировать визовые и транзитные проблемы с другими странами ЕС. Естержемский упомянул упрощенный паспортный режим транзита через Литву, которым за год воспользовалось более миллиона россиян. Вторым вопросом, обсужденным с президентом Литвы, был для Естержемского вопрос газоснабжения, в том числе о строительстве российско-германского газопровода по дну Балтийского моря. Как считает российский представитель, Литва не должна быть против.
Это газопровод, который дополнительно создает подушку безопасности, если хотите, энергобезопасности для Европейского Союза.
На открытии самого форума «Европа-Россия», а среди участников бывший министр обороны Германии Фолькер Рюе, председатель парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелюш, зампредседателя парламента Польши Марок Котлиновский, начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным связям с зарубежными странами Модест Колеров, другие высокопоставленные чиновники. Президент Литвы Валдис Адамкус вопрос о возмещении России как правопреемницы СССР ущерба от советской оккупации стороной не только не обошел, но и сделал на нем акцент. «Литовцы вообще не могут понять, — сказал Адамкус, — отношение сегодняшней России к своему сталинистскому прошлому. Недавно в Будапеште и Праге мы услышали из уст президента Путина осуждение жестокости советского режима. Почему этого нельзя сделать при оценке убийств в Катыни или обид, нанесенных Балтийским государством? И главное здесь не финансовая сторона, а вопрос морального признания, — сказал руководитель Литвы. Замечу, что в Литве формально продолжает действовать, но не реализуется закон, обязывающий правительство страны на этот счет был и референдум, провести с Россией переговоры о возмещении ущерба от советской оккупации, которую Литва оценила 80 миллиардов литов. Это примерно 28 миллиардов долларов. Кстати, в самой Литве в последнее время все чаще звучат голоса, призывающих не поднимать в отношении России вопрос о возмещении ущерба. А вот президент Литвы Валдис Адамкус не раз акцентировал, что при оценке исторических фактов правда не должна замалчиваться. Только оценив прошлое, можно осознать сегодняшние проблемы и строить новые отношения. Без этого не будет доверия, подчеркивает Адамкус. Сергей Естержемский, напротив, считает, что обиды не нужно ворошить, их вылечит время.
К сожалению, это еще для многих ныне живущих литовцев события прошлого, они носят драматический характер. Надо это тоже понимать. Нужно набраться терпения, когда эти раны зарубцуются.
Так что же, извечный вопрос, идеологическая принципиальность или прагматизм? Задаю его Витаутусу Ландсбергису.
То, что называют прагматизмом, скрывает отношение к России недоброе, в стране безнадежной, на перемены к лучшему. Тогда говорят, ну что, там все время так будет, надо как-то жить, приспосабливаться. У меня другое наставление, и я всегда буду верить, что Россия может быть лучше. Или мы потакаем плохому, отказываясь от собственных принципов, общаясь и сотрудничая с людьми, структурами недоброй воли, и даже без попыток что-то изменить там, то мы делаем плохой прислугу. И той стороне, которая не хочет меняться к лучшему, и самим себе. Потому что мы тогда меняемся к худшему.
Выступая на форуме, президент Литвы коснулся и белорусского вопроса. Жаль, что, находясь рядом друг с другом, Россия и ЕС порой смотрят на окружающее разными глазами. Это демонстрирует выборы в Белоруссии, которые не выдержали экзамена на демократию и представляют угрозу гражданскому обществу, сказал Адамкус. У Сергея Стрежемского свой взгляд на оценивание белорусских выборов.
Нужно установить критерии, по которым вы эти оценки даете. Сегодня таких критерий в ОБСЕ не существует.
Президент Литвы Валдис Адамкус, обращаясь к участникам форума, призвал превратить борьбу за отдельные интересы в сотрудничество, основанное не столько на этих интересах, сколько на общих ценностях. Однако пока, по мнению местных наблюдателей, до этого далеко. О разнице в подходах напоминают пикетчики, расположившиеся под окнами отеля, в котором заседают участники форума «Европа-Россия». На их плакатах требования к России прекратить войну в Чечне, а к странам Евросоюза перестать быть равнодушными к этой проблеме.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Еще раз хочу напомнить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет Андрей Шароградский. В числе главных тем программы. В Минске разогнан митинг оппозиции, несколько дней требовавший отмены результатов президентских выборов. На Украине заканчивается подготовка к выборам в Верховную Раду. Какие партии могут претендовать на места в украинском парламенте? Госдума России обратилась к британскому парламенту с просьбой содействовать выдаче Бориса Березовского. Почему уходит в отставку лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин? и русская служба BBC отмечает свое 60-летие. А пока вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Александр Гостев, и в ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ моего коллеги Андрея Бабицкого о реалиях и мифах возможного объединения Северной и Южной Осетии, обзор экономики и репортаж о реакции западных стран на смертный приговор жителю Афганистана, решившему принять христианство. Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. Очередной митинг протеста в центре Минска запланирован на субботу. В Брюсселе участники саммита Евросоюза решили ввести новые санкции против Белоруссии. Председательствующая в ЕС Австрия призвала белорусские власти незамедлительно освободить всех демонстрантов, задержанных в Минске ночью. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. «Родина» в последнее время была снята с местных выборов в 7 регионах России. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В иракской столице возобновляются зашедшие в тупик переговоры о формировании кабинета. Сунниты и курды против назначения на пост премьера шиита Ибрагима аль-Джаафари. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского. В феврале против Березовского было возбуждено новое уголовное дело. Он обвиняется в действиях, направленных на насильственный захват власти в России. В Киргизии сегодня отмечают годовщину революции тюльпанов. В Чечне на окраине селения Ильинска в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Еще двое получили ранения. Михаил Ходорковский, отбывающий 8-летнее наказание в колонии за экономические преступления, сегодня был освобожден из штрафного изолятора, куда его поместили неделю назад. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь об одной из главных тем дня – предстоящих выборах парламента Украины. В связи с этими с предстоящим событием корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева задала прохожим на улицах Южного Пятигорска вопрос, повлияют ли результаты парламентских выборов на Украине на российско-украинские отношения.
Ничего хорошего ждать нам не приходится, я считаю. Ну, потому что у нас с Украиной все хуже и хуже отношения. И Крым, они там чего-то, маяки уже начали захватывать и все прочее. Что от них можно ждать? Это все зависит от головы. Да что народ? Ну, что мы можем? Ну, повыйдем мы на площадь, постоим там, помашем какими-то оранжевыми тряпками или другое. Все, ничего не изменится. Все решают деньги за границу и руководители. И все.
Я считаю так, если будет меньше к Западу прислушиваться, будет все нормально. И от народа еще много.
Народ – это сила. Скоро ж, наверное, народ созреет. К чему мы пришли и как мы будем жить?
Ну, конечно, я думаю, повлияет обязательно. Ну, посмотрим, не знаю, в какую сторону, но обязательно должно что-то измениться. Но конфеты мы не получаем. Украинские. Никаких украинских конфет у нас сейчас нету. Не дают. Естественно, будем надеяться. Я думаю, что будет все хорошо. Все равно все утрясется.
Конечно, должно измениться. К лучшему должно быть. Ну, как везде, с Белоруссией, например, мы хороших отношений. До этого нам нужно объединяться. Мы три, как говорится, русские, украинцы и белорусы должны жить единой семьей. Это везде Запад лезет.
Нет, я не верю ни одной власти. Ничего у нас не изменится до тех пор, пока будет вот такая власть. Такая, как у нас в Пятигорске Дума. И все, ничего не изменится.
Я думаю, что должно повлиять. Должно. Дружили все, кажется, были настоящие нормальные люди. Вот, а что сейчас с Украиной случилось, я даже не знаю. Это умышленно. В смысле, что вот это поставки, все эти задержки, все эти. Мы им газ не поставляем, они нам соль не поставляют. Конечно, испортить отношения. Больше никак.
По-моему, ничего не повлияет. Потому что как-то ничего не меняется. Несмотря на то, что выборы от выборов, ничего не меняется. Нигде ни там, ни здесь. Там идет ухудшение, и здесь идет ухудшение. Не к концу света, но так ровненько, потихонечку будем идти.
Я думаю, что повлияет. Я был в Астрахани, вот на этих озерах. Навалом соли горы. Кто-то наживается за счет, говорили, этой соль дорожает, а кто-то страдает от этого, видите? И поэтому отношения России с Украиной напряжены.
Не знаю, мне кажется, это не от власти на
Украины зависит. Будем надеяться, что изменится что-нибудь в лучшую сторону. Потому что у нас, например, тоже родственники на Украине живут. И живут, не сказать, что хорошо.
Что касается Украины, весьма спорным утверждением является то, что она ориентирована только на Запад. Она ориентирована и на Россию тоже. В значительной степени это многовековые, скажем так, связи. Изменится ли отношение к Украине? Опять-таки, я не политик, ничего сказать не могу. У России свои интересы, у Украины интересы свои. Надо искать какой-то разумный баланс этих интересов только и всего.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, повлияют ли предстоящие парламентские выборы на Украине на российско-украинские отношения. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
«24 марта исполнилось 60 лет русской службе BBC». Все передачи радиостанции в этот день так или иначе связаны с этим событием. В разные времена на волнах BBC звучали голоса бывшего главы Временного правительства России Александра Керенского, писателя Александра Солженицына, премьер-министра Маргарет Тэтчер, музыканта Пола Маккартни и других. Мы поздравляем коллег с днем рождения. Американский режиссер Рон Ховард, «Аполлон-13», «Игры разума», «Код да Винчи» и другие картины, заявил о намерении снять художественный фильм о военных действиях в Ираке. События будущей картины разворачиваются за несколько дней до начала полномасштабной военной операции в 2003 году. Ранее о своих планах снять фильмы, так или иначе связанные с терроризмом, Ближним Востоком и драматическими событиями в Ираке, заявляли Пол Хеггис, чья лента «Столкновение» была недавно удостоена Оскара, Ридли Скотт, Блейд Раннер и другие голливудские знаменитости. Судя по их интервью, режиссеры критически относятся к политике, проводимой президентом Бушем. В пятницу на итальянские экраны вышел фильм «Нани Моретти Кайман». Главный герой картины – магнат, ставший политиком. Картина высмеивает как главного героя, так и людей, демонизирующих его. 9-10 апреля в Италии состоятся парламентские выборы. Согласно предварительным прогнозам, правоцентристская коалиция Сильвия Берлускони может потерпеть поражение. Легендарный режиссер, создатель киноэпопеи «Звездные войны» Джордж Лукас заявил, что Америка – провинциальная страна, чья культура завоевала мир благодаря Голливуду. Он сделал это заявление в Сан-Франциско, где режиссеру вручили премию Совета по международным делам. Джордж Лукас призвал американских студентов чаще путешествовать за границу, чтобы открыть для себя большой мир. Член Конгресса от Калифорнии Нэнси Пелоси, вручая Лукасу награду, назвала его современным Моцартом, чье творчество никогда не забудут. В Гаване умер певец Пио Лейва, выступавший в составе знаменитой группы «Клуб Буэна Виста». Ему было 88 лет. Это уже четвертый музыкант группы, умерший в последние 3 года. В 2003 году скончались гитарист Кампай Сегунда и пианист Рубен Гонсалес, а в 2005 году певец Ибрахим Феррер.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Понедельник, 27 марта в 19.07 в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» бывший глава правительства России Михаил Касьянов. В чем он разошелся с Владимиром Путиным? Любые вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на форуме «Радио Свобода» на главной странице сайта www.svobodanews.ru или переслать на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из тем этой недели – внезапно появившаяся информация о возможном объединении Северной и Южной Осетии, что предполагает вхождение последней в состав России. Скандал вокруг заявления помощника премьер-министра Российской Федерации Геннадия Букаева о том, что руководством России уже одобрен план объединения, уже вроде бы погашены разъяснениями МИДа о невозможности решать судьбу Южной Осетии без участия Грузии, тем не менее продолжает развиваться по инерции. Тему продолжит Андрей Бабицкий.
Вчера глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров подхватил выпавшее было из рук правительственного чиновника знамя, заявив, что объединение неизбежно и вопрос только в сроках. Как сам Владикавказ реагирует на скандальную историю? Стала ли она событием? В республике идея объединения с южными родственниками обсуждается не первый год. Журналист Алан Сурбаев начинает свой рассказ памятным выступлением помощника Фродкова Геннадия Букаева.
Заявление было сделано на совместном заседании правительств Северной и Южной Осетии и было встречено аплодисментами. А днем ранее президент Южной Осетии Эдуард Кукойте и вовсе заявил, что Южная Осетия уже давно находится в составе России. По словам Кукойте, есть документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году, но нет документа о выходе. На основании этого исторического документа Южная Осетия будет настаивать на ее признании частью России в Конституционном суде. Заявление Букаева прокомментировал Алихан Хугаев, представляющий в Северной Осетии оппозиционный блок «За единую Осетию». По словам Хугаева, негативная реакция МИДа России на заявление Букаева говорит об очень серьезном грузинском лобби в российском правительстве. Хугаев считает вхождение Южной Осетии в состав России более чем реальным. Между тем, не все в Северной Осетии смотрят в будущее с подобным оптимизмом. Грузия вряд ли отпустит Южную Осетию, считает аспирант философского факультета Артур и добавляет, что рассчитывать можно лишь на автономию с расширенными правами в составе Грузии. Иного мнения сотрудник местной телекомпании по имени Алан. «Мы один народ, и мы должны быть вместе любыми силами. А Грузия для нас небольшая проблема, она боится России. В Северной Осетии нет единодушного желания объединения с Югом. Здесь давно существует трение между местными жителями и выходцами с Юга из-за десятков тысяч вынужденных переселенцев из Южной Осетии и Грузии. Они только занимают наши места на рынке и забирают наш хлеб», считает продавец фруктов по имени Руслан. Возможно, что история получит продолжение в понедельник, когда во Владикавказе состоится заседание смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Алан Схурбаев, Северная Осетия, для Радио Свобода.
Идея объединения, кажущаяся со стороны курьезом, в самой Северной Осетии переживается как насущная необходимость. Тем не менее, очень многие понимают, что реализовать ее будет непросто, если вообще когда-либо возможно. Доктор философии профессор Алан Плиев считает, что в любом случае необходимо учитывать мнение Грузии.
Осетины и на юге, и на севере мечтают о том, чтобы, наконец, разрешить вопрос разделенности народа одного. Это один народ. Мой отец с юга, а мать с севера. Как мне быть? Это если обо мне говорить. Если говорить о объединении, так это мечта, действительно. Другое дело, что как к этому вопросу поднести? Что это даст Северной и Южной Осетии России для жизни людей? Конечно, это очень хорошо. Какие-то новые откроются возможности взаимодействия, работы. Но, с другой стороны, конечно, тут проблема возникнет отношения с Грузией.
Вместе с тем, Алан Плиев надеется, что когда-нибудь эта проблема все же будет решена.
А в будущем я себе не представляю, ну что, Германия объединялась, Вьетнам объединяется там и так далее. Ну а что такое? Почему маленький такой народ должен вот жить в разных местах? Если говорить о правах человека, право человека на идентификацию тоже ведь закреплено в Хельсинских соглашениях. Если говорить о том, что не разрешать в Косово, сейчас будут рассматривать вопрос, и будет он однозначно. Понятно, что будет так решаться. Отделяться будут, и будет такой как раз прецедент, после чего уже вообще не о чем будет говорить.
Государственный министр Грузии по разрешению конфликтов Георгий Хаиндрава вообще не склонен всерьез рассматривать заявление Геннадия Букаева, поскольку не видит никаких правовых оснований для объединения. Такой план, если бы он и существовал, означал бы намерение со стороны России нарушить территориальную целостность Грузии. Это серьезно подорвало бы репутацию Москвы на международной арене. Ничего подобного, считает Хаиндрава, Россия сегодня себе позволить не может. Что касается варианта Косово, на который любят ссылаться различные непризнанные республики на территории бывшего СССР, то, по словам Хаиндрава, это не более чем пропагандистская акция. Действительно, Косово будет предоставлена возможность изменить свой статус, но только после выполнения весьма непростых и обязательных условий. Георгий Хаиндрава.
Возвращение всех беженцев, 10 лет, так сказать, международное правление и потом референдум. Вот после возвращения всех беженцев они не то что автономную республику, они автономную район не получит на базе референдума, потому что вы прекрасно знаете, наверное, что в Абхазии составляли 17%. 49% это было грузинское население. Это говорит о том, что никакой референдум никаких перспектив абхазам не дает. Я думаю, что если они более глубоко и внимательно подойдут к тем предложениям, которые у нас есть, то они увидят, что перспектива ихнего развития, ихней самобытности и возможность иметь автономную республику с широкими полномочиями европейского понятия, это, так сказать, намного более результативно для них, чем то, что предполагает косовский вариант.
Несмотря на то, что скандал явно угасает, он все равно оставляет странное чувство. В конце концов, принципиальное решение правительства об объединении не может быть просто пустым вымыслом помощника Фродкова Геннадия Букаева. Что-то он имел в виду, когда говорил об этом.
Это был материал моего коллеги Андрея Бабицкого. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белорусская милиция вывозит из спецприемников в районные суды участников акции протеста, разогнанной минувшей ночью. В Брюсселе участники саммита Евросоюза тем временем приняли решение о новых санкциях против Белоруссии. Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин объявил о своей отставке и рекомендовал избрать на этот пост председателя президиума партии Александра Бабакова. В Багдаде жертвами нападений сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Госдума России приняла обращение к британскому парламенту с просьбой содействовать в выдаче предпринимателя Бориса Березовского.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди «Экономическая панорама». У микрофона Михаил Соленков.
Внутренний валовой продукт России в феврале этого года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 3,5%, сообщил сегодня глава департамента макроэкономического прогнозирования министерства Андрей Клепач. В целом, за первые два месяца года рост ВВП, по оценке МЭРТ, составил чуть более 4%. Тем не менее, в Минэкономразвития называют начало года неудачным. Андрей Клепач добавил, что все официальные макропрогнозы остаются прежними и могут быть пересмотрены только к концу мая. Он напомнил, что по росту ВВП прогноз на 2006 год составляет 6%. Накопленный объем средств стабфонда недостаточен для того, чтобы выполнять стабилизационную функцию, и поэтому пока не может быть преобразован в фонд будущих поколений. Такое мнение высказала сегодня заместитель директора департамента финансовой политики Министерства финансов Оксана Сергиенко. По ее словам, хотя текущий объем сохраненных стабфондов средств является рекордным для российской бюджетной системы, около 1,5 триллиона рублей, но по сравнению со странами, добывающими энергоносители, с учетом масштабов их экономики, его величина незначительна. Сергиенко добавила, что Минфин недавно направил доработанные предложения по инвестированию денег стабфонда, которые, по сути, не изменились. Средства будут инвестироваться в надежные и высоколиквидные инструменты – долговые обязательства иностранных государств. Депутаты Государственной Думы сегодня обсудили в первом чтении два законопроекта. Первый – о так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости. О важности и сути этого законопроекта в Думе сегодня говорил глава комитета по законодательству Павел Крашенинников.
С 1990 года право собственности возникло, но оформление этого права у нас происходит до сих пор. И, конечно, государство не имеет полную картину, какой у нас есть жилищный фонд. А граждане, в свою очередь, поскольку их права не зарегистрированы, они не имеют адекватную защиту этих собственных прав, конечно, со всеми вытекающими обстоятельствами. Здесь проигрывают все. Законопроект меняет судебное разрешение на административное разрешение. Сейчас граждане зачастую, чтобы оформить свои права, подают исковое заявление о признании юридического факта, имеющего правовое значение. Сейчас как раз в законе предлагается административный порядок, и в данном случае, конечно, он значительно проще. помощь. Меняется строительное разрешение на разрешение на ввод в эксплуатацию. И предлагается старые документы, которые были выданы разными органами в разное время, заменить на те свидетельства, которые сегодня выдает Федеральная служба государственной регистрации. Законопроект говорит о том, что да, государство признает эти права, защищает эти права.
Заявил глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников. А вице-спикер Государственной думы Олег Морозов рассказал журналистам, что может измениться в законопроекте во втором чтении.
Во втором чтении, я думаю, этот закон будет существенно усилен в части прав гражданина на бесплатное, скажем, дешевое и более прозрачное приобретение права собственности.
Другой законопроект, обсуждавшийся сегодня депутатами в первом чтении, о государственном регулировании игорного бизнеса. Согласно документу, в России может быть введено квотирование игорных заведений, исходя из общей численности населения того или иного региона. К примеру, для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-курортов одно казино на 100 тысяч жителей, для остальных регионов одно на 200 тысяч. В ассоциации деятелей игорного бизнеса полагают, что депутаты могут исключить квотирование в ходе доработки закона. Вот как прокомментировало это положение нашей радиостанции вице-президент ассоциации Евгений Ковтун.
В принципе, интересная, достаточно новаторская такая идея. Пока трудно оценить, сказать, как она будет реализовываться, потому, как известно, законы могут у нас меняться на протяжении первых и вторых чтений диаметрально в разные стороны. И, скорее всего, в первом чтении будут вводиться огромное количество поправок. И мы не уверены, что квотирование может остаться. Потому что квотирование – это очень серьезный такой коррупционный механизм региональных властей и аукционы. Мы-то уверены в том, что коррупционная комитет Госдумы внимание на это обратит. Я говорю, сама идея, в общем-то, неплохая. Но, опять же, первое чтение у нас, как по всем законам, оно просто первое чтение. Будем ждать второго, будем готовить свои поправки. У нас достаточно поправок будет представлено к этому законопроекту. Но то, что Госдума наконец-то начала не просто разговаривать, а что-то начинает действительно делать, мы это, конечно, приветствуем.
Счетная палата России разработала методику проверки обоснованности тарифов естественных монополий, сообщил аудитор палаты Михаил Бесхмельницын на коллегии ведомства. По его словам, рекомендации содержат по установлению тарифов на экономически обоснованном уровне, который гарантирует получение естественными монополиями выручки от оказания услуг. По мнению Бесхмельницына, установление тарифов в регионах пущено фактически на самотек. Министр экономического развития и торговли Герман Греф считает целесообразным реформировать предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе через размещение их акций на международных рынках. На итоговой коллегии министерства Греф заявил, что это даст средства для дальнейшего развития предприятий. Кроме того, министр затронул тему нефти и газа. Греф высказал мнение, что в среднесрочной перспективе Россия может столкнуться со спадом производства в нефтегазовом секторе. По его данным, сейчас производство сокращается до 1-2% в год, в то время как эти отрасли формируют основную часть бюджета. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 76 копеек. На завтра 27 рублей 84 копейки. К евро на сегодня 33 рубля 50 копеек. На завтра 33 рубля и 33 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.29.
У микрофона рассказывал Михаил Соленков. Мы продолжаем программу «Время свободы». Судьба жителя Афганистана, отданного в своей стране под суд за отказ от мусульманства и переход в христианство, оказалась в центре внимания западной, в первую очередь американской печати, потому что по законам шариата ему грозит смертная казнь. Напомню, 41-летний медицинский работник по имени Абдул-Рахман решил окреститься, когда он работал в христианской благотворительной организации в Германии. Он вернулся в Афганистан христианином. Выдала его жена, оспаривающая у него опекунство над ребенком. Семья считает его сумасшедшим. Министр юстиции Афганистана говорит, что Рахмана надо повесить. Судья, рассматривающий его дело, требует от подсудимого раскаяния. В противном случае приговором станет смерть. Суд над сменившим веру афганцем – первый такого рода после свержения режима талибов. Смерть за веру никак не сообразуется с демократическими принципами, и решение афганского суда может нанести серьезнейший ущерб по репутации Афганистана в целом. Об американской реакции на это событие рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш выразил глубокую озабоченность тем, что гражданин Афганистана был отдан под суд и может быть приговорен к смертной казни за то, что перешел в христианство. Буш заявил, что использует все влияние Америки, дабы не допустить наказания за веру. «Нас очень беспокоит», — сказал американский президент, — «что в стране, которую мы помогли освободить, человек может понести наказание за то, что отдает предпочтение иной религии». Конец цитаты. Вот как прокомментировал ситуацию глава Центра терроризма и антитерроризма при Филадельфийском институте внешней политики Майкл Раду. Афганистан был и остается очень консервативным мусульманским государством. Для меня неудивительна история несчастного афганского христианина. Я ожидал подобного с тех пор, как в этой стране была принята новая конституция, в которой все положения должны были соответствовать законам шариата. Афганистан не является демократией западного типа и вообще демократией, как мы ее понимаем. Нам предстоит сделать трудный выбор: либо удовлетвориться тем, что нынешний режим лучше Талибана, либо требовать соответствия нашим демократическим принципам, хотя это может привести к возвращению талибов. Я думаю, что в общих интересах замять историю с этим новообращенным христианином, либо объявить его психически неуравновешенным, а потому неподсудным, либо президент Карзай может его помиловать. Он уже пользовался этим правом в ряде случаев, например, когда одну женщину религиозный суд обвинил в супружеской измене. Интересно, что правительства Италии и Германии предупредили о возможности пересмотра своей военной помощи Афганистану. Даже либеральная пресса Германии возмущена этим случаем. Думаю, Ватикан тоже вскоре выпустит свое заявление. Я не удивлен тем, что до сих пор молчат такие правозащитные организации, как Международная амнистия и Human Rights Watch. Они не медлят с выступлениями, когда могут обвинить Соединенные Штаты. Их идеологии не соответствуют защите христиан. Это был Майкл Раду, американский политолог из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Американская печать называет эту историю уроком для демократии. Так автор книги «Массовая ненависть. Глобальный подъем геноцида и террора» Нил Крессел пишет, что примером истинно демократического государства может служить сегодня Дания, в которой строго и бескомпромиссно соблюдаются такие принципы демократии, как свобода слова, свобода печати, свобода религии. Датское правительство продемонстрировало всему миру, что оно не имеет права запрещать или разрешать публикации. Маленькая Дания не побоялась поставить демократические принципы выше сиюминутных политических и экономических интересов. А сам факт проведения выборов и принятия Конституции еще не демократия. Иногда, наоборот, это инструмент для подавления демократии. Свою мысль Нил Крессел подкрепляет такими примерами, как выборы в Беларуси, победа террористической организации «Хамас» на выборах в Палестине, афганская Конституция, в основе которой законы шариата, противоречащие правам человека. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Оставайтесь на волнах радио «Свобода». В следующем информационном части программы «Время свободы» вас ждет подробная подборка самых разнообразных мнений политиков и политологов относительно причин ухода лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина с поста председателя. Кроме того, вас ждет репортаж из Киргизии. Там сегодня празднуют годовщину революции тюльпанов. И материал моей коллеги Марины Тимашевой о будущем Санкт-Петербургском кинофестивале, намеченном на вторую половину июля этого года. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз. За Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».